Также я хотел поделиться с вами Словом Божьим. Я надеюсь, у вас сегодня есть свои Библии. И прежде чем мы откроем то место, о котором я хочу говорить, я бы начал свою проповедь с таких интересных, как мне кажется, вещей, но они полезны будут и для нас с вами. Потому что очень важно знать, где мы живем, что происходит в нашем обществе, в нашей стране, потому что Церковь Божья, мы часть общества, а Церковь Божья сегодня призвана осолять, освещать и показывать людям этот путь, путь истины, путь спасения. Очень интересно наблюдать, что происходит сейчас в нашей стране. Поэтому я тут подготовил небольшую статистику. Сразу говорю, она не такая уж прям точная, она всегда меняется. Вот просто для нашего общего развития, для того, чтобы вы знали, что, как и почему. Какие-то общие вещи. Статистика по нашему населению. И очень важно. Итак, на данный момент в нашей стране проживает 141 миллион. Знаете об этом? Кто-то скажет чуть больше, кто-то меньше. А статистика вообще в 2010 году будет 30, мы узнаем. Давай. Значит, интересный факт, что каждый год в нашей стране до 920 тысяч становится меньше. Это смертность, это люди уезжают за границу, это разные какие-то войны, еще что-то. То есть, по сути своей, каждый год на вот такой, как наш город, становится меньше. То есть, да. Это не то, что люди вымирают, просто уезжают по старости, разные обстоятельства. Потом 73% живут в городе. То есть, вот остальные 20, сколько там, 7, это вот жители деревни. Но эта цифра, она уменьшается. Вы знаете, да, почему? В деревне сегодня почему-то никто не хочет жить, молодежь уезжает, все хотят жить в городе. Более 100 народностей, 28 детей, рожденных вне брака, 8%. То есть, вот, популярно, да, у нас сожительство, да? 56 лет, это средняя продолжительность жизни мужчин, это очень маленький вообще показатель, очень, да, это средняя. Женщины живут больше. Можно не жрать. Потом, что еще очень важно, 550 тысяч детских домах сегодня. Это, наверное, очень заниженная цифра, на самом деле больше. Где-то 912 тысяч, это места лишения свободы, тоже это заниженная масса. Говорят, половина сидит, половина охраняет. 7,5 тысяч миллионов, это алкоголь, это официально, который стоит на учете. Но мы знаем, что это не так. Эта цифра можно смело добавлять там, известно сколько, да? 10 миллионов официально употребляют алкоголь, которые говорят, это нормально, точно нет. 4 миллиона это бомжи, на всех негде жить. 1,5 миллиона ВИЧ-инфицированных. Каждый месяц заболевают 3,5 тысячи человек. И тоже очень интересно, 83% людей согласны, чтобы вот все вернулось к временам Сталина. То есть когда будет какой-то один такой сильный человек, который будет всех сажать, расстреливать, все будет. То есть люди сегодня готовы, они хотят, они боятся, и хотят какой-то такой стабильности. И последнее, очень интересно, вот религиозная жизнь. Так как мы люди верующие, давайте будем все-таки знать, ориентироваться, что реально происходит в нашей стране касательно религии. Вот 54% людей в нашей стране из 141 миллиона исповедуют специально, что они православные. То есть не надо думать, что все православные. Только половина людей считают себя православными. 54%. 8% только ислам. Недавно был праздник, да? Собралось сколько тысяч человек? 12 тысяч. Но они на улице. То есть 8% людей исповедуют ислам. Это на самом деле сильный процент большой. 0,3 людей, как бы, ваши. То, что он не сказал, у него папа начальник синагоги, да? Иудейской. Фамилия Липшиц. Можно сразу угадать, что иудей. И 1,4 это протестанты, это мы с вами, разные евангельские церкви. Не так много, да, кажется, вот то, что нас так мало, да, но так есть. И вот эти 4% люди, которые не скажут никакой религии, 22 это атеисты, которые вообще не верят в Бога, отвергают, и 1,7% это различные верования, восточные, всевозможные там, кришна, таиты, буддисты, все. Там очень много всего. Это 1-7%. 14% считают религию часто важной частью своей жизни. То есть это люди, которые не отвергают религию, хотят быть поближе к религиозной жизни. И 13% это люди, которые регулярно молятся. То есть они признают, что молитва это важная часть вообще их жизни. Вот такая статистика. Можно закрыть официальные данные, которые не мы собираем как верующие, а просто на любом сайте можно найти. И вы можете спросить меня, Дима, зачем ты все это показал? Да? Вопрос возникает. Чего статистика нам? Почему здесь просто твоя? На самом деле наверное, для нас важная цифра, сколько вы протестантов, да, в стране нашей, евангельских верующих, 1,7. Нам кажется, как нас мало, да? Но на самом деле, если вернуться чуть назад, то вы увидите, что в нашей стране на самом деле очень много проблем. И сегодня церковь Божья, церковь Иисуса Христа, она не хочет стоять в стороне. В принципе, сегодня каждый христианин, который видит нужду, он старается быть полезным, он старается как-то помочь людям, которые стыдят какую-то проблему, потому что есть заповедь. Возлюбите ближнего, как самого себя. Сегодня церковь Божья, она старается работать в разных направлениях, помогая как наркоманам, как алкоголикам, бомжам, в детских домах. Сегодня церковь трудится по милости Божьей везде. Это очень радует, хотя нас так мало. Но знаете, интересно то, что в Библии очень много примеров, когда Бог использовал не огромное количество людей, а использовал небольшую группу людей, но которые были верными ему. И почему, как вы думаете, Бог старался действовать именно таким способом? Почему Бог не использовал громадные армии, тысячные армии тех, кто верит в Него, а использовал именно тех, кого не так много, но они любили Бога всем сердцем? Почему? Конечно, потому что Бог хотел показать свою силу, свое могущество. И много примеров, это как Гедеон, помните Гедеон? 300 человек смогли одолеть громадную армию. Вспомните, как Бог помог покорить Иерихон. То есть своими силами они не смогли бы, но Бог сказал, что нужно сделать это и это, и стены пали. То есть Бог желает использовать небольшую группу людей, но людей с посвященными сердцами. Сегодня евангельские церкви, они на самом деле горят. Сегодня на самом деле горят не в смысле пожар, да? А горят в своем духе, в своем сердце, чтобы что-то делать для Бога. Конечно же, не все, но есть церкви, слава Богу, которые стремятся быть полезными, быть солью и светом в нашем обществе. И сегодня моя проповедь, сегодня я хочу вместе с вами размышлять о очень важном моменте жизни верующего человека, о рождении свыше. О рождении свыше. И для этого давайте вместе с вами откроем Евангелие от Иоанна. Третья глава. Евангелие от Иоанна, третья глава. Известна всем история про одного иудея, который пришел к Иисусу Христу с важным вопросом. И Христос объяснил ему один очень важный принцип жизни верующего человека. Это рождение свыше. Кто-то сказал такую вещь, что жить по-христиански несложно, на самом деле. Жить по-христиански невозможно. Жить по-христиански правильно, как этого желает Бог от нас с вами, мы своими силами не можем. Что-то делать для Бога полезного мы тоже не можем. Мы устанем, мы ослабеем, мы от этого откажемся. Но люди, которые рождены свыше, они стремятся к тому, чтобы быть полезными для Бога. И Бог находит таких людей и использует для своей славы. Там, где они находятся. Давайте вместе с вами прочитаем Евангелие от Иоанна, 3 глава. С 1 по 7 стих. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Я думаю, многие из нас читали это место, размышляли над этим отрывком. Потому что рождение свыше, как я уже сказал, это неотъемлемая часть жизни христианина. Никодим пришел к Иисусу Христу с важным вопросом. И с чего начинается этот отрывок? Как он начинается с того, что мы встречаем некого человека по имени Никодим. На самом деле его имя, по большому счету, не имеет какого-то большого значения, но очень интересно то, что он был начальником иудейства. На тот момент Израиль ходил в Римскую империю. Римская империя управляла этой частью своих владений, И на тот момент иудеи, учителя или фарисеи, самые такие вот привилегированные, составляли так называемый Синедрион. Вот Никодим был одним из этих людей. А на тот момент ходило 70 человек вот в этот Синедрион. И он был учителем, он был уважаемым, он был влиятельным. И вот этот человек, он пришел к Иисусу Христу. Он не испугался, он не забоялся, он имел большое положение в обществе, представляете, не только религиозная власть, но и административный ресурс. Их было всего 70 человек. Вот Никодим был как раз один из этих людей. Он интересовался тем, что делает Иисус Христос. И знаете, что интересно, что этот Никодим, он встречается в Евангелии три раза. Первый раз мы сейчас его видим, потом в 7 главе, в Синедрионе, когда начинают обсуждать Христа, он очень аккуратно заступается. Говорит, ну как мы можем осудить этого человека? Может быть, действительно, вот тот, кого мы ждем, очень аккуратно, не вступая в конфликт с остальными, но он защищает Христа. И потом, последний раз, мы встречаем Никодима тогда, когда он помогал Иосифу из Аримафеи погребении Иисуса Христа. То есть мы видим, что развитие его отношений, скажем, с Богом, оно прогрессирует. Сначала он пришел с вопросом, потом он стал заступаться, и потом он уже помогает. Вот это на самом деле очень важный момент того, что человек, встречающийся с Богом, он не может находиться на одном уровне. У него всегда есть желание расти. Сначала он интересуется, потом он начинает где-то защищать, когда начинают какие-то нападки устраивать на христиан, может быть, говорить о вере, и потом он уже начинает сам помогать в служении Богу. Второй стих мы с вами видим, что он пришел не просто так, да, он пришел, во-первых, ночью. И очень много толкователей Библии делают акцент, почему ночью. Я как минимум нашел три таких интересных вещи, почему Никодим пришел ночью. Ну, во-первых, самое традиционное, то, что он боялся людей. Он влиятельный человек. Представляете, если бы сегодня к нам сюда пришел, ну, я не знаю, губернатор, но зашел как тайком. Ночью, да? То есть, навряд ли бы это осталось незамеченным, да? То есть, конечно, он пришел ночью. А другая версия, то, что почему пришел ночью? Потому что, может быть, в Иудее было принято беседовать по ночам. Просто ночью, много времени, полет мысли, вот давай поговорим о духовных вещах. И третья версия, то, что днем Иисуса Христа окружало очень много людей. Соответственно, он пришел ночью, когда никого не было. Когда можно было спокойно сесть и задать Иисусу Христу все вопросы. Еще очень важный момент, то, что Никодим пришел сам. Он не отправил никого туда. Ни своего помощника, ни какого-то там доверенное лицо, своего зама, он пришел сам. И знаете, в чем уникальность этого момента? В том, что человек должен лично прийти к Богу. Мы не можем прийти к Богу за нашего родственника. Да? Мы не можем обратиться к Богу и сказать, ну вот я как бы вот здесь, ну вот спасибо. Да? То есть человек должен прийти сам. Это очень важный момент. Никодим сам пришел к Иисусу Христу. Он сделал этот шаг. Несмотря на то, что у него было влияние, у него было кресло, да, если так можно сказать, но он не побоялся и пошел искать ответы на свои вопросы. Он обращается к Иисусу Христу и говорит, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Не обращали внимания на это слово «мы». Он не говорит от себя «я знаю». Значит, по всей видимости, там были люди, которые тоже интересовались служением Иисуса Христа. «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». И он называет Иисуса Христа «Рави». «Рави» – это значит «учитель». Заметьте, Никодим тоже был учителем. И он как бы говорит, что «мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Потому что то, что ты делаешь, простой человек, если не будет с ним Бог, делать не может. В греческом оригинале интересная мысль, что от Бога имеет эмоциональную окраску, потому что он как бы уравнял себя с Иисусом Христом и говорит, ты учитель, и я учитель. И с тобой явно Бог. То есть не то, что ты от Бога как Бог, да, но ты имеешь какое-то особое положение перед Богом, потому что Бог тебе помогает. Иногда люди сзади смотрят на нас и говорят, ну да, действительно, ну Бог как-то вот на вашей стороне, вот в этом он вам помог, в этом он вам помог. Но здесь все немножко не так. Христос не просто вот от Бога учитель, да? Вот он такой учитель, такой хороший, такой вот умный. Бог ему помогает. Нет, он был сам Богом. Он был Богом. И Никодим этого тогда не понимал. Он просто смотрел на него как на учителя, который говорит очень хорошие вещи. И плюс ко всему делает чудеса. Точно, Бог помогает. Наверное, Бог с тобой. И ты же такой же человек, как и я. Но мы знаем, что Христос не был просто человеком и учителем. Он был всемогущим Богом, который пришел для того, чтобы спасти человечество от их грехов. И что мы видим с вами дальше? Иисус опережает события. Иисус не хочет с ними просто говорить о каких-то вещах, о законе, как нужно исполнять, что нужно для этого делать. Он говорит о самой сути. Он говорит следующее. Иисус сказал вам ответ, третий стих. Истинно, истинно говорю тебе. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Иисус бьет самую точку. Нужно родиться свыше. Не родишься свыше, Царствие Божие не увидишь. Будешь знать весь закон, будешь стараться его исполнять, посещать синагогу, делать добрые дела, этого мало. Это, конечно же, хорошо. Но для Бога самое главное, чтобы человек был рожден свыше, то есть от Него. Что такое Царствие Божие? Царствие Божие – это благословенная сфера пребывания Бога. Иисус говорит о том, что Царствие Божие внутри нас есть. То есть человек, который рожден свыше, он уже имеет место в Царстве Божьем. Бог уже поселяется в его сердце Духом Святым, и он уже начинает понимать многие вещи касательно отношений с Богом в его личной жизни на этой земле. Рождение свыше – это вообще ключевая мысль этого отрывка. Да, можно много говорить о том, что ночью пришел, что там еще кто-то был. Но самое важное, о чем говорит этот отрывок, о том, что необходимо человеку родиться свыше. Что Никодим знал о Царстве Божьем? Как вы думаете? Он знал это вообще слово «Царство Божье»? Конечно, знал. Он учил народ. И он знал, наверное, самые такие важные вещи. То, что там будет править Бог. И то, что туда войдет кто? Ну, соответственно, кто туда войдет? Только иудеи. Там будет править Бог, и там будут только иудеи. Но он ошибался. Потому что Христос пришел для того, чтобы это царство было в жизни людей, которые верят в Него. Каждый человек, который принял Христа в свое сердце и получил дар Духа Святого, он получает рождение свыше. Автоматически он получает Царствие Божие. Неважно, иудей ты, не иудей, русский ты или немец. Не имеет значения национальность. Самое главное, насколько ты открыт перед Богом. Попросил ли ты у Христа прощения за свои грехи? И в этот момент совершается Божье чудо, которое вообще невозможно объяснить. Невозможно передать, невозможно понять. Но в этот момент Дух Божий входит в жизнь человека, в сердце человека и возрождает его в новой жизни. И это, наверное, самое яркое чудо, которое происходит в жизни человека, который приходит к Богу, приходит к Иисусу Христу. Дух Святой не только дает нам вечную жизнь, не только меняет наш характер, наше сердце, но он работает на протяжении всей нашей жизни с каждым из нас. И то, что мы делаем, когда нас никто не видит, Бог видит очень хорошо. Бог очень хорошо знает наше сердце, наши мысли, и Он очищает нас и будет очищать на протяжении всей своей жизни. Вы знаете, можно ходить в церковь, можно работать, можно в семье иметь семью, но очень важно, какой я вообще по этой жизни, живя с Богом. Есть очень интересный пример, такой немножко смешной, о том, что в одной церкви решили просто пошутить. Я не думаю, что в нашей церкви так будет шутить. Большая громадная церковь, двухтысячная, и значит, в эту церковь врываются люди в масках, с пистолетами и кричат. Кто хочет получить пулю в лоб за Христа? Двухтысячная церковь. Сначала с этой церкви убегают все харисты, потом диаконы, потом все остальные. Просто выбегают с криками. Остается человек 20. В этот момент человек поворачивается к пастору и говорит: пастор, я очистил церковь от семеры. Может, начинает свое служение. Мы не будем так делать, чтобы выяснить. Может быть, кто-то боялся, может быть, на самом деле не все там были миссионерами. Но на самом деле, когда в нашу жизнь приходят сложные обстоятельства, вот именно в этот момент и проверяется наш характер, проверяется наше сердце. В первые века христианства гонения были такие сильные, что люди просто понимали, что сегодня не могут умереть за Христа. И они шли на смерть. Почему они туда шли? Кто давал им силу? Конечно же, Господь. Дух Святой укреплял их. Они имели смелость стоять перед царями и проповедовать Слово Божие. Они знали, что после этих слов их просто убили. Но они это делали. Потому что Бог использовал эти сосуды. И христианство проникло просто во все сферы Римской империи. В 300 году император Константин принял христианство, потому что он понял, что это имеет большое влияние в современном в том обществе. В 4 стихе мы читаем.
Никодим недоумевает вообще, о чем говорит Иисус. Он говорит, как человек может родиться свыше? Как он может вообще родиться заново? Что должен опять повторить этот путь? Как-то не укладывается в его голове. Но мы знаем с вами, что об этом же говорит апостол Павел. Впоследствии апостол Павел говорит, что человек рождается заново, рождается от Бога. И есть люди душевные, люди, которые вообще не верят в Бога, живут по своим желаниям, амбициям. И есть люди духовные. Кто такие люди духовные? Это люди, жизнями которых управляет сам Иисус. Именно поэтому, когда мы смотрим, думаем, нас так мало, а вот этих так много. Для Бога не имеет значения. Много и мало. Для Бога самое главное посвященность. Если человек имеет дар Духа Святого, если он рожден свыше, если он духовный человек, Бог руководит его жизнью. Бог посылает его туда, где он должен быть. Где он должен принести свет, где он должен принести радость, мир, какое-то еще влияние. Влияние Иисуса Христа. В стихе 5 мы считаем, Иисус отвечал ему на его вопрос, как же это родиться свыше. Иисус говорит, истинно говорю вам, если человек, если кто не родится от воды и духа, не может найти Царствие Божие. Тоже очень интересный стих. Что значит родиться от воды, духа? Как это вообще вот понимать? И тоже очень много толкований по этому поводу. На самом деле все очень просто. Самое простое, самое традиционное толкование, которое в нашем богословии принято считать правильным, это то, что от воды это значит физическое рождение, а дух это духовное рождение. Для того, чтобы родиться духовно, нужно сначала появиться на этой земле, нужно родиться в теле, прожить жизнь определенную. И потом, когда ты становишься взрослым, когда ты начинаешь принимать уже осознанные решения, в этот момент есть шанс и возможность родиться духовно, когда ты принимаешь Христа как Господа и Спасителя. Есть также другая точка зрения, что от воды, это значит очиститься слово. Помните, в послании к Ефесянам есть такое место. Очиститься банью воду, да, посредством слова. Что значит, сначала мы должны читать слово, мы должны вникать в слово. То есть слово должно вникнуть и проникнуть в наше сердце, и потом происходит рождение свыше. И последняя, наверное, самая такая для наших церквей не совсем верная точка зрения, об этом говорит Священное Писание, что оно противоречит всему учению Библии, что якобы рождение свыше возможно после водного крещения. Библия так не учит. Библия говорит, что сначала человек рождается духовно, и потом крещение, водное крещение, это уже свидетельство его измененной, возрожденной жизни. Поэтому человек должен сначала родиться, жить на этой земле, и после того, как ему будет проповедовать Евангелие, когда Слово Божие коснется его сердца, он может родиться свыше, родиться заново. В 6 стихе мы читаем следующее. Иисус продолжает. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух. Конечно же, человек рождает себе подобного человека. Человек, который встречается с Богом, получает рождение свыше, получает рождение от Бога. Дух Божий проникает в наше сердце, проникает в нашу жизнь и возрождает ее новой жизни, к новому хождению с Иисусом Христом. Известный проповедник Муди как-то сказал следующее. Однажды утром вы прочтете, что Муди умер, не верьте ни единому слову. В тот момент я буду живее, чем сейчас. Я родился в плоти в 1837 году. Родился в духе в 1856 году. Рожденный в плоти умрет. Рожденный же в духе будет жить вечно. Бывает Муди незадолго до смерти. На самом деле у каждого из нас, у рожденного свыше именно человека, есть два дня рождения. Рождение физическое и рождение духовное. Это важные даты, потому что в этот момент наши родители подарили нам жизнь. И во второе рождение Бог Духом Святым также даровал нам новые отношения и жизнь с Ним. Как много бы сил мы не тратили на покаяние и рождение свыше, все это дает нам всемогущий Бог. Это Его чудо, наша ответственность, это проповедовать Евангелие. Иногда мы думаем, что мы говорим Слово Божие, мы кому-то проповедуем, ну ничего не получается, человек не слушает, и он не может измениться, вот я его давно уже знаю. На самом деле мы много ошибаемся. Да, мы не можем дать человеку покаяние, мы можем дать человеку истину. И Бог дает ему покаяние. Только всемогущий Бог может дать человеку рождение свыше. В 7 стихе. Не удивляйтесь тому, не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Это необходимое условие, друзья. Дорогая церковь, для того, чтобы иметь правильные и близкие отношения с Богом. Можно быть религиозным, как Никодим, можно считать себя учителем, но Христос сказал, этого очень мало, это этого просто недостаточно, чтобы увидеть Божий Царство. Необходимо родиться свыше. Сегодня христианство, вы же в христианской стране, да, если вы помните. Сегодня не так много людей, которые скажут, я христианин. Можно сказать, что вы рожден свыше. Хотя об этом и священное писание. Недавно одна женщина уверовала, прочитала Евангелие и сказала, теперь я хочу прочитать что-нибудь из истории церкви. Ее спросили, а зачем? Сказал, я хочу, мне очень интересно узнать, когда же именно христиане перестали быть похожими на Христа. В какой момент истории христианство перестало быть похожим на Христа? Когда это произошло? Чтобы стало более номинальным, чем тем, которое изначально должно было быть в замысле Божьем. Как бы изменчивы мы не были в наше общество, как мало бы не было рожденных свыше христиан, Бог все равно находит верных ему людей. Бог все равно нашел кого-то, чтобы эти люди проповедовали нам. Сегодня я точно знаю, что Бог использует многих из нас, находящихся в этом зале, для того, чтобы Его Слово проникало в разные сферы тех людей, в жизни тех людей, которые испытывают проблемы. Мы можем помогать, мы можем ободрять, но если Бог не придет в их жизнь, ничего не будет. Если Бог не пришел в нашу жизнь, тоже бы ничего не было. Мы бы остались такими же, походили бы немножко, потом бы вновь вернулись к старому образу жизни. Но Дух Святой удерживает нас. Рождение свыше – это самое яркое событие и самое важное чудо, которое совершает Бог в жизни человека. Нужно лишь поверить в крестную смерть Иисуса Христа за мои грехи и попросить прощения. Казалось бы, все очень просто, да? Попроси прощения у Бога искренне, и Бог даст тебе новое сердце, Бог даст тебе новую жизнь. Но как сложно людям сказать несколько слов всемогущему Богу? Они боятся, они стесняются. Какие-то другие причины. Действительно, это очень важное чудо, которое происходит впоследствии жизни человека. Я вспоминаю себя, когда 10 лет назад я тоже обратился к Богу. Моя жизнь чудесным образом изменилась. Все это чудо, и сегодня я вспоминаю об этом, я думаю, как чудесно Бог вмешался в мои отношения с Ним. Просто взял и возродил. Просто взял и обновил. Сегодня каждый человек на этой земле, он имеет такую же возможность обратиться к Богу. Он также может попросить Иисуса Христа прощения за свои грехи. Может произойти чудо. Это рождение свыше. Не бойтесь обращаться к людям, которых вы видите вокруг себя с предложением. Хотел бы ты помолиться? Хотел бы ты пригласить Христа в свою жизнь? И будет. Не так страшно. Но если даже люди скажут, нет, я не хочу, ничего страшного. Я все скажу, хочу. Скажи, давай. Вы должны боиться. Что я-то буду делать сейчас? Надо бояться. Ты лишь инструмент в руках Божьих. Бог хочет использовать возрожденных свыше людей в своей славе. Здесь в этом зале, может быть, есть люди, которые сомневаются в том, что в сердце есть эта уверенность. Это привилегия, это чудо Божье рождение свыше. Но можно сейчас вместе с вами помолиться. Есть такие? Да. Все рожденные свыше. Слава Богу. Это на небесном зале, здесь на земле. Хорошо, давайте мы вставши помолимся. Благодарим Бога. Потому что действительно Он послал этот дар, послал эту привилегию нам с вами, чтобы мы узнали эту истину. Потому что без этой истины никто не увидит Царствие Божие. Будет время, когда Христос скажет, отойдите от меня. Я никогда вас не знал. Люди скажут, как вы же обращались к тебе, вы же вроде как ходили в церковь, еще что-то делали. Христос было мало. Христос очень наш. Рожденный свыше. Давайте мы помолимся, прошу Бога. Только менял нашу жизнь, но использовал нас и свои славы наши. Господь, благодарим Тебя за этот прекрасный день. Благодарим Тебя, Господь, за тот чудесный промысел, за замысел, который Ты имеешь для нашей земли. Что человек не просто должен разумом своим понять, кто Ты, но и своим сердцем пережит рождение свыше. Отец Небесный, я благодарю Тебя за всех братьев, сестер, наши церкви, церквях евангельских по нашей стране, где, Господи, Ты пребываешь Духом Святым. Отец, мы видим, что, может быть, нас не так много, но, Господь, Ты желаешь использовать как раз небольшую группу людей для своей славы. Но, Господи, самое главное, чтобы эти люди были посвящены Тебе. Мы молимся, чтобы действительно наше посвящение Тебе, оно бы не было просто на словах. Дай нам на деле быть людьми духовными, быть людьми, жизнями которых управляешь Ты. Отец Небесный, я молюсь, как же о тех, кто еще не пережил этой близкой встречи с тобой, не имеет рождения свыше. Отец, мы не можем дать это рождение, даешь только ты. Поэтому, Боже, мы молимся за наших родственников, за наших знакомых, соседей, за тех, Господи, с кем мы уже общались и говорили о тебе. Отец, води в их жизни Духом Святым, чтобы и они могли быть вечно с нами. Молюсь также о нас, Господи, о нашей церкви, о других церквях, чтобы мы могли прийти со Словом Твоим, Духом пламенеть и Господу служить. Дай, Господи, нам действительно во всякое время, на всяком месте быть инструментом в руках Твоих. Благослови нашу церковь и другие церкви в нашем городе, в нашем крае, в нашей стране, чтобы, Господи, через нас совершать великие дела. Молим Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.